Глава 19. Эпиграф. Что, если он не устоит? Шекспир. Рассказанное в конце последней главы было проделано так быстро, что старик хоть и приметил каждую подробность, не успел ни с кем поделиться своими догадками о намерениях незнакомца. Но как только Пауни исчез из виду, траппер стал и сам потихоньку пробираться к тому краю зарослей, откуда только что ускакал индейец. В воздухе носятся запахи и звуки, покачивая головой, ворчал он на ходу. Да только мои старые уши и нос не способны уловить и распознать их. Ничего не видно, сказал Миддлтон, последовавший за ним. У меня и зрение, и слух отличные, но смею вас уверить, что и я ничего не вижу и не слышу. — Глаза у вас хорошие, и вы, конечно, не глухой, — ответил старик чуть презрительным тоном. — Нет, друг мой, нет. Они, может быть, и хороши, чтобы в церкви увидеть из одного угла, что творится в другом, или чтобы услышать набат. Но пока вы не проживете в прерии хотя бы год, вы то и дело будете принимать индюка за буйвола, орев буйвола самца за божий гром. В этих голых равнинах природа обманывает глаз. В этих голых равнинах воздух как будто набрасывает на них изображение воды, и тогда бывает трудно распознать прерии или перед тобой или море. Но вот вам знак, который никогда не обманет охотника. Траппер указал на стаю коршунов, плывшую невдалеке над равниной и, видимо, в ту самую сторону, куда так пристально глядел Пауни. Сперва Миддлтон ничего не видел, кроме пятнышек на хмурых облаках. Пятнышки, однако, быстро приближались, и вот уже стали отчетливо различимы сперва общие очертания птиц, а затем и взмахи их тяжелых крыльев. — Слушайте, — сказал траппер после того, как Миддлтон разглядел, наконец, вереницу коршунов, — теперь и вы услышите буйволов или бизонов. Ваш ученый доктор считает, что надо их называть бизонами, хотя у охотников в этих краях они зовутся буйволами. — По-моему, — добавил он, подмигнув молодому солдату, — охотнику и судить о животном. И о том, как правильно его называть, а не тому человеку, который только и делал, что рылся в книгах, вместо того, чтобы странствовать по земле, знакомясь с повадками ее обитателей. Если говорить о привычках животного, я с вами готов согласиться, — вмешался натуралист, редко упускавший случай поднять дискуссию по какому-либо спорному вопросу его любимой науки. Но, конечно, лишь при неизменном соблюдении правильного применения определений и при условии, что наблюдение над животным будет производиться глазами ученого.
Скажите глазами крота. Как будто просто человеческого глаза мало, и чтобы давать имена, нужен какой-то особенный глаз. А кто дал название божьим тварям? Могут мне это сказать все ваши книгачеи с их школьной премудростью? Не первый ли человек в райском саду? И не от него ли его дети унаследовали дар давать всему название?
Так, конечно, рисует это событие Библия, — сказал доктор, — хотя прочитанное в ней вы толкуете слишком буквально.
Прочитанное. Нет, если вы думаете, что я терял свое время на школу, то вы возвели на меня обидную напраслину. Мои знания не из книг.
Но неужели вы все-таки верите? Начал доктор, несколько раздраженный догматизмом своего упрямого противника, а может быть, втайне слишком уверенный в превосходстве своих знаний, более глубоких, но едва ли приносивших столь же ощутимую пользу. Так-таки... Верите, что все эти животные были собраны в одном саду, чтобы первый человек занес их в свою классификацию?
А почему мне не верить? Я понимаю вашу мысль. Не надо прожить всю жизнь в городах, чтобы узнать все дьявольские ухищрения,
посредством которых человек в своей самонадеянности разрушает собственное счастье. Но что следует из ваших доводов? Только одно, что тот сад был создан не по образцу жалких садов нашего времени. И разве не ясно отсюда, что цивилизация, которой кичится мир, есть пустая ложь? Нет, нет, сад Господень был тогда лесом. Он и ныне лес, в котором растут плоды и распевают птицы по мудрому установлению Господню. А сейчас вы поймете, почему слетелись коршуны. Вот и сами буйволы, превосходное стадо. Поручусь вам, что где-нибудь неподалеку прячутся в лощине товарищи нашего Пауни. Они скоро погонятся за стадом, и вы тогда увидите славную охоту. Будет очень кстати. Скваттер со своим семейством не посмеют сунуться сюда, нам же бояться нечего. Пауни, может быть, и дикари, но они не коварны. Все жадно глядели на открывшуюся необычайную картину. Даже робкая Инесс, охваченная любопытством, подбежала к Миддлтону, а Поль отозвал Эллен от ее кулинарных трудов, чтобы и она полюбовалась живописной сценой. Пока происходило то, о чем мы здесь рассказываем, прерия пребывала в величественном и нерушимом покое. Правда, небо почернело от перелетных птиц, но кроме двух собак и докторского осла ни одно четвероногое не оживляло широкого простора, лежавший под этим черным пологом равнины. Теперь же ее вдруг заполнили животные, и мгновенно, как по волшебству, все вокруг изменилось. Сперва показались несколько огромных бизонов-самцов. Они неслись по гребню самого дальнего холма. За ними тянулась длинная вереница одиночных животных, а за теми темной массой тел катилось все огромное стадо. Оно заливало равнину, покуда она не сменила свою осеннюю желтизну на темно-бурый тон их косматых шкур. По мере приближения стадо делалось шире и гуще, и стало, наконец, похоже на бесчисленные птичьи стаи, которые, как из бездны, одна за другой выносятся из-за горизонта, пока не охватит все небо, и, кажется, птицам нет числа, как тем листьям в лесах, над которыми они машут крыльями в своем нескончаемом перелете. Над темной массой то и дело столбом поднималась пыль. Это какой-нибудь бык, более яростный, чем другие, браздил рогами землю на равнине. Да время от времени ветер доносил глухой протяжный рев, как будто из тысячи глоток нестройным хором вырывалась жалоба. Все долго молчали, залюбовавшись дикой и величавой картиной. Наконец тишину нарушил траппер. Больше, чем другие, привыкшие к подобным зрелищам, он меньше поддался впечатлению. Или, вернее, эта картина подействовала и на него, но не так сильно, как на тех, кому она представилась впервые. Бегут единым стадом 10 тысяч быков без пастуха, без хозяина, кроме того, кто их создал и назначил им в пастбище эту степь. Да, вот где человек видит доказательства своей суетности и безумия. Разве мог бы самый гордый губернатор в Штатах выйти в свои поля и уложить такого благородного быка, какого здесь легко берет самый скромный охотник? А когда ему подадут филей или бифштекс, разве обед покажется ему таким же вкусным, как тому, кто хорошо потрудился и добыл свою пищу согласно закону природы, честно осилив тварь, которую Господь поставил на его пути? Если на тарелке в прерии будет дымиться буйволовый горб, я отвечу тебе, конечно, нет, — перебил облизнувшись бортник. — Да, мальчик, ты его пробовал, и можешь судить, правильно я говорю или неправильно. Но стадо забирает в нашу сторону, и нам пора приготовиться к встрече. Если мы спрячемся, буйволы все пронесутся здесь и затопчут нас копытами, как червей. Отведем тех, кто послабее, в сторонку, а сами, как подобает мужчинам и охотникам, займем посты в авангарде. Так как времени на подготовку оставалось мало, весь отряд ревностно взялся за дело. Инесс и Эллен укрыли в самом конце зарослей. Азинуса, как слишком нервное создание, поместили в середине. Затем старик и трое его товарищей разделились и стали в таком порядке, чтобы вернейшим образом отпугнуть головную колонну животных и заставить ее свернуть в сторону, если она приблизится к месту их привала.
Полсотни передних быков приближались не по прямой, а все время делая зигзаги, так что несколько минут оставалось неясным, какой путь они изберут.
Но вот из-за облака пыли, поднявшегося в центре стада, раздался страшный рев, рев боли. Тотчас мерзким хриплым криком отозвалась на рев стая коршунов, повисшая жадно над стадом, и вожаки побежали быстрее, словно приняв, наконец, решение. Казалось, перепуганное стадо обрадовалось этому подобию леса и двинулось прямо на небольшую заросль кустов, которая так часто здесь упоминалась. Гибель представлялась почти неминуемой, и нужны были поистине крепкие нервы, чтобы глядеть ей в лицо. Темная, живая лавина катилась вперед, образуя вогнутую дугу, и каждый злобный глаз, горевший сквозь косматую шерсть на лбу самца, был с бешеной тревогой устремлен прямо на чащу. Каждый бизон как будто норовил перегнать соседа, чтобы скорее достичь леска. И так как на бегущих впереди накатывалось сзади тысячи обезумевших животных, легко могло случиться, что вожаки слепо ринутся прямо на людей в кустах, и те в этом случае непременно будут растоптаны. Наши друзья понимали опасность, и каждый отнесся к ней сообразно своим личным свойствам и сложившемуся положению. Миддлтон колебался. Он склонен был кинуться сквозь кусты, подхватить Инесс и попытаться спастись с нею бегством, но тут же сообразив, что бешено мчащийся испуганный бизон неминуемо догонит его, он вскинул ружье, готовый выйти один на один против бесчисленного стада. Доктор Бацус был в таком смятении, что поддался полному обману чувств. Темные тела бизонов потеряли для натуралиста четкость очертаний, и ему померещилось, будто он видит дикое сборище всех животных мира, устремившихся на него единым строем в жажде отомстить за всевозможные обиды, которые он в продолжении целой жизни, полный неутомимого труда на ниве естествознания, наносил тому или другому виду или роду. Несчастный оцепенел, как под взглядом горгоны. Равно не способный ни спасаться бегством, ни двинуться вперед, он стоял, как прикованный к месту, пока иллюзия не овладела им настолько, что достойный натуралист, презрев опасность во имя науки, принялся за классификацию отдельных особей. Поль же поднял отчаянный крик и даже подзывал Эллен, чтобы она кричала вместе с ним, но рев и топот стада заглушили его голос. Охваченный яростью, но при этом страшно возбужденный упрямством животных и дикостью зрелища, вне себя от тревоги за любимую и в естественном страхе за собственную жизнь, он чуть не надорвал глотку, требуя, чтобы траппер что-нибудь предпринял. — Ну, старик, — кричал он, — придумай что-нибудь, пока нас всех не раздавила целая гора буйволовых горбов. Траппер, который все это время стоял, опершись на ружье и напряженно следил за движением стада, решил, наконец, что пора перейти к действиям. Прицелившись в вожака, он сделал выстрел с меткостью, какой не постыдился бы в молодые годы. Пуля попала быку в лохматую челку меж рогов, и он рухнул на колени, но тотчас, встряхнув головой, поднялся, как будто боль только удвоила его силу. На раздумье не осталось времени. Траппер отбросил ружье, протянул вперед обе руки и, раскрыв ладони, двинулся навстречу обезумевшему стаду. Человек, когда есть в нем та твердость и стойкость, какой может придать только интеллект, самым видом своим непременно внушит уважение каждому низшему существу. Бизоны, вожаки попятились и на одно мгновение остановились, а лавины, катившиеся за ним сзади сотни животных, рассыпались по прерии, мечас в беспорядке. Но опять донесся из задних рядов тот же гулкий рев, и стадо снова ринулось вперед. Однако оно раздвоилось. Неподвижная фигура траппера как бы рассекла его на два живых потока. Миддлтон и Поль тотчас переняли его прием, и втроем они создали слабый заслон из собственных тел. Однако отпугнуть бизонов от рощи удалось лишь на несколько секунд. Вожаки отступили, но быстро надвинулась сзади основная масса стада, и вскоре фигура защитников рощи скрыла густая пыль. Стадо в любую минуту могло теперь свернуть на рощу, разорвав заслон. Трапперу и его товарищам становилось все труднее увертываться от тяжелых туш, и они постепенно поддавались назад перед стремительной живой лавиной. Уже один разъяренный бизон так близко пронесся мимо Миддлтона, что едва не сбил его с ног, а в следующее мгновение с быстротою ветра помчался сквозь кусты. — Сомкнуться и стоять насмерть! Ни на шаг не отступать! — крикнул старик. — Не то за ним по пятам устремятся еще все тысячи чертей! Однако им едва ли удалось бы справиться с живым потоком. Если бы среди этой сумятицы не поднял свой голос Азинус, возмущенный столь грубым вторжением в его владение. Самые могучие и разъяренные быки задрожали при этом грозном незнакомом крике, и уже можно было видеть, как каждый отдельный бизон бешено ринулся прочь от той самой рощи, куда секунды и раньше они все рвались, как убийца к священному убежищу. Стадо разделилось, и два темных потока, огибая рощу с двух сторон, снова затем сливались в один за милю от нее. Траппер, как только увидел, какое неожиданное действие произвел голос Азинуса, начал спокойно заряжать ружье, смеясь от всей души своим беззвучным смешком. «Ишь, бегут! Не дать не взять собаки, когда им привяжут к хвосту мешочек с дробью. И уж не бойтесь, назад они не повернут, потому что чего животные в задних рядах не услышали своими ушами, они вообразят, что услышали. К тому же, если они вздумают изменить свое намерение, мы без труда заставим осла допеть свою песню. — Осел заговорил, а Валаама не слышно, — сказал бортник сквозь такой громкий хохот, что, возможно, его раскаты устрашили бизонов не меньше, чем крик осла. Совсем человек онемел, точно целый рой пчелиной молоди сел ему на кончик языка, и он не смеет слова вымолвить в страхе, как бы те ни ответили по-своему. — Как же это, друг? — продолжал траппер, обратившись к неподвижному натуралисту, еще не вышедшему из оцепенения. — Как же это, друг? Вы же тем и живете, что заносите в книгу название всех зверей полевых, всех птиц небесных, а так испугались стада бегущих буйволов. Впрочем, вы, пожалуй, завяжете спор и станете доказывать, что я не вправе называть их тем словом, каким их зовет каждый охотник, каждый торговец в пограничной полосе. Старик, однако, ошибся, полагая, что заставит доктора очнуться, вызвав его на спор. С этого часа доктор, насколько известно, больше ни разу в жизни, за исключением одного единственного случая, не выговорил слова, коим означается вид или хотя бы род животных, так напугавших его. Он упрямо отказывался принимать в пищу мясо четвероногих из семейства быков. И даже сейчас, когда он занимает почетное положение среди ученых в одном приморском городе, он на званых обедах в ужасе отворачивается от вкуснейших и непревзойденных мясных блюд, с коими не сравнится ничто, подаваемое под тем же названием в хваленых харчевнях Лондона или в самых прославленных парижских ресторанах. Словом, неприязнь достойного натуралиста к говядине весьма напоминает то отвращение к мясу, которое пастух иногда нарочно прививает провинившейся собаке. Он кладет ее связанную и в наморднике около овчарни, чтобы каждая овца, проходя в ворота, наступила на нее. Говорят, преступница после этого воротит нос даже от самого нежного ягненка. К тому времени, когда Поль и Траппер, наконец, подавили смех, вызванный видом их ученого сотоварища в состоянии столь длительного столбняка, доктор Бацус уже отдышался, как будто задержка в работе его легких была устранена путем применения искусственных мехов, и в последний раз выговорил слово, на которое впредь наложил для себя запрет. Это и был тот единственный случай, о котором мы упомянули выше. «Быки американские страшные!» — воскликнул доктор, сильно выделяя последнее слово, и вновь онемел, как будто погрузился в глубокое раздумье над странным и необъяснимым явлением.
«Да что правда, то правда, а глаза у них так и горят», — отозвался Траппер. «Да и вообще на буйвола страшновато бывает глядеть человеку, непривычному к охотничьей жизни. Однако эти животные далеко не так храбры, как можно подумать по их виду. Эх, приятель, подержал бы вас в осаде медведица гризли со всем своим отродьем, как это случилось изведать нам с Гектором у больших порогов на Миссу. А, ага, вон и последние буйволы. А следом за ними стая голодных волков так и ждут, чтобы напасть на какую-нибудь хворую скотину или такую, что в сутолке сломала себе шею. Ого! А за волками-то люди верхом на конях. Это верно, как то, что я грешен. Видишь, малый, вон там, где ветер разогнал пыль, они скачут вокруг раненого буйвола, хотят прикончить упрямого черта своими стрелами. Миддлтон с Полем наконец разглядели несколько темных фигур, хотя старик заметил их много раньше. Человек 15-20 всадников быстро скакали на конях вокруг бизона, который стоял, приготовившись защищаться, слишком тяжело раненый, чтобы бежать, и слишком гордый, чтобы упасть, хотя его мощное тело уже послужило мишенью для сотни стрел. Но вот рослый индеец ударом копья довершил, наконец, победу, и благородное животное рассталось с жизнью, громко взревев на прощание. Рев прокатился над рощей, где стояли наши знакомцы, и, услышав его, перепуганное стадо понеслось еще быстрее. — Ого! Наш Пауни превосходно знает охоту на буйволов! — сказал старик, который несколько минут стоял неподвижно, с откровенным удовольствием наблюдая живописное зрелище. Помните, как он метнулся, точно ветер прочь от стада? Это для того, чтобы его не учуяли. А потом он сделал круг, присоединился к своей... Что такое? Да эти индейцы вовсе не пауни. На головах у них совиные перья из крыльев, хвостов. Эх, я жалкий слепой дурак. Это шайка проклятых сиу. Прячьтесь, дети, прячьтесь. Им только глянуть в вашу сторону, и мы останемся без единой тряпки на теле. Это верно, как то, что молния опаляет деревья. Впрочем, я не поручусь не только за нашу одежду, но даже за нашу жизнь. Миддлтон давно уже скрылся, предпочитая смотреть на предмет более приятный его глазам, на свою красивую молодую жену. Поль схватил за руку доктора, и так как за ними... Задержавшись лишь на миг, последовал и Траппер, вскоре весь отряд оказался в гуще кустов. Коротко разъяснив друзьям, какая им грозит новая опасность, старик продолжал. — В этом краю, как вы, конечно, знаете, сильная рука стоит больше, чем право, и белый закон здесь неизвестен, да и не нужен. Так что теперь все зависит от силы и сообразительности. — Хорошо бы... Продолжал он, приложив палец к щеке и как бы глубоко, всесторонне обдумывая создавшееся положение. — Хорошо бы нам придумать какую-нибудь штуку, чтобы заставить Сиу схватиться с семейкой Скваттера. А потом тут, как тут, явились бы и мы, точно сарычи после драки между зверями. Нам тогда легко досталась бы победа, да поблизости еще и пауни. На этот счет можно не сомневаться, тот юный воин не ушел бы так далеко от своей деревни без особой цели. Итак, имеются 4 стороны на расстоянии пушечного выстрела друг от друга, и ни одна из сторон не доверяет вполне другой. Значит, трогаться с места опасно, тем более что здесь нечасто встретишь заросли, где можно спрятаться. Но нас тут трое. Хорошо вооруженных мужчин, и я смело могу сказать, трое твердых духом. — 4, — перебил Поль. — Откуда? — сказал траппер, в недоумении подняв глаза на товарища. — 4, — повторил бортник, кивнув на естествоиспытателя. — В каждом войске есть обозники или же боки, — возразил упрямый старик. — Придется приятелю убить осла.
«Убить Азинуса? Но это явилось бы актом вопиющей антигуманной жестокости.
Не разбираюсь я в ваших длиннющих словах, которые прячут свой смысл за множеством звуков. Жестоко, по-моему, жертвовать человеческой жизнью ради животного. А это я назову разумным милосердием. Безопаснее было бы загудеть в трубу, чем позволить ослу еще раз подать голос. Уж проще прямо позвать сюда тетанов.
Я отвечаю за поведение Азимуса. Он не заговорит без разумной причины.
Значит, по пословице, с кем повелся, от того и набрался, — сказал старик. Что ж, может быть, она применима и к животному. Мне однажды пришлось проделать трудный поход, подвергаясь всяческим опасностям, и был у меня спутник, который, бывало, если откроет рот, так только чтобы запеть. Ох, и доставил он мне хлопот. Это было, когда я встретился с вашим дедом, капитан. Но у того певца все же было человеческое горло, и он умел иной раз с толком применить свое искусство, хотя не всегда соображал, будет ли это ко времени и к месту. Эх, был бы я сейчас таков, как тогда. Не так-то просто. Шайка вороватых сил выгнала бы меня из этой чащи. Но что хвастаться, когда и зрение, и сила давно изменили? Воину, которого делавары некогда прозвали Соколиным Глазом, теперь скорее подошло бы имя Слепого Крота. Осла, по-моему, надо убить.
— Верно и вполне разумно, — подхватил Поль. — Музыка есть музыка, и от нее всегда шум, производит ли ее скрипка или осел. Так что я согласен со стариком и говорю, прикончим осла. — Друзья, — сказал натуралист, печально глядя то на одного, то на другого своего кровожадного товарища, — не убивайте Азинуса, ибо о данной особи осла можно сказать много хорошего и очень мало дурного. Он вынослив и послушен даже для своего подрода лошади, неприхотлив и терпелив даже для своего безропотного вида, специс Азини. Мы много странствовали с ним вдвоем, и смерть его меня печалит. Не омрачится разве твоя душа, почтенный винатор, если тебя вот так преждевременно разлучить с твоей верной собакой?
— Пусть его живет, — сказал старик и закашлялся, потому что у него вдруг запершило в горле, как видно, призыв подействовал. — Но только голос его придется заглушить. Обмотайте ему морду поводьями, а в остальном мы, я думаю, можем положиться на Божью волю.
Так, вдвойне обеспечив рассудительное поведение Азинуса, ибо Поль Ховер сейчас же основательно стянул ослу челюсти, траппер, казалось, успокоился и направился к опушке на рекогносцировку. Шум, поднятый стадом, затих. Вернее сказать, было слышно, как он катился по прерии на милю в стороне. Ветер уже развеял тучи пыли, и там, где за 10 минут перед тем развертывалась перед глазами такая буйная сцена, вновь простиралась пустыня. Сиу добили бизона, и, как видно, удовольствовавшись этим добавлением к взятой прежде богатой добыче, позволили остальному стаду благополучно уйти. Человек 12 осталось подле туши, над которой покачивались на неподвижных крыльях с десяток сарычей и не сводили с нее жадных глаз. Основной же отряд индейцев поскакал вперед за добычей, какой всегда можно поживиться, идя по следу такого огромного стада. Траппер вгляделся в фигуру и снаряжение каждого индейца, приближавшегося к роще. В одном из них он распознал Уючу и указал на него Миддлтону. — Вот мы и узнали, кто они такие и что их сюда привело, — продолжал старик, задумчиво качая головой. — Они потеряли след скваттера, а теперь ищут его. На своей тропе они наткнулись на буйволов и в погоне за ними. В недобрый час увидели перед собой ту гору, на которой обосновался Ишмаэл с семьей. Видите вы этих птиц? Они ждут, чтобы им бросили потроха убитого быка. Такова мораль, которой учит прерия. Отряд Пауни подстерегает этих сиу, как коршуны высматривают сверху свою пищу. А нам предостережение. Гляди в оба и на Пауни. И на сиу. Зачем эти два мерзавца вдруг остановились? Не иначе, как нашли то самое место, где сын скваттера встретил бедняга свою смерть. Старик не ошибся. Уюча и сопровождавший его Тетан подъехали к месту, где, как мы знаем, свершилось кровавое дело. Здесь, не сходя с коней, они принялись разглядывать хорошо знакомые им знаки с той быстротой соображения, которая так свойственна индейскому уму. Смотрели они долго и, казалось, не верили своим глазам. Затем они подняли вой, чуть ли не такой же заунывный, как подняли раньше две собаки, напав на эти же роковые следы, и тотчас же на этот вой собрался вокруг них весь отряд индейцев. Так, говорят, шакал своим истошным лаем созывает товарищей на мерзкую их охоту.